Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Натальей Пилюс, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации. Добрый день, Наталья Николаевна.
Добрый день, Александр
Сергеевич. В предыдущей программе вы очень подробно, очень интересно рассказали о том, как благодаря усилиям инициативной группы граждан можно изменить ситуацию на своей малой родине. Это яркий пример и достойный подражания. Я знаю, что спустя время вы и ваши коллеги стали инициаторами создания объединения муниципальных образований Тульской области. Вы, очевидно, делились своим опытом, рассказывали о своих достижениях. Как воспринимали ваши успехи и насколько удавалось перенимать ваш опыт?
Ну, на самом деле, в соответствии с законом, у нас в каждом регионе должен был быть создан совет муниципальных образований. И когда мы выбрались, я была единственной женщиной из глав муниципальных образований районов. И так получилось, что мужчины меня избрали председателем этой организации. И она же явилась инициатором создания Общероссийского конгресса муниципальных образований. Поэтому Тульская область имеет к этому самое непосредственное отношение. И, безусловно, эта организация, которая предусмотрена 131-м законом, она объединяет все муниципалитеты. И одним из приоритетов, так же, как и Всероссийского совета местного самоуправления, две такие организации есть, является изучение и обмен опытом. И было выпущено много книг и нашим советом, специальное обобщение лучших практик, и Общероссийским конгрессом, и ВСМС. И задача показать, что же есть интересного здесь, и перенять этот опыт. Потому что, безусловно, можно ко всему дойти и самому, но очень правильно изучить лучший опыт, который есть и у нас в регионе, и в других регионах. И поэтому вот задача обобщения опыта, обучения. Безусловно, мало кто из депутатского корпуса, если, конечно, не первый год уже выбираются, то не имеет опыта. Нужно очень быстро адаптироваться и понимать основные задачи депутатов. Поэтому вот обучение тоже является очень важной составной частью. И так как работа с населением, с общественными организациями является сейчас у всех безусловным приоритетом, там вот в Тульской области серьезное внимание уделяется ТОСам. ТОСам, старостам, потому что, безусловно, вот вся работа, она строится на взаимодействии с активными людьми, потому что местное самоуправление – это и есть власть самих людей. И очень хочется, чтобы те, кто думает о том, что нужно и можно изменить, он не боялся бы приходить, потому что кроме нормотворческой работы, безусловно, у депутата местных органов власти основная задача, как и у любых депутатов, это взаимодействие с населением, понимать проблемы, структурировать и максимально стараться их решить. Ну, как бы, вот могу сказать, что у себя в районе я всегда говорила, что наш муниципалитет должен быть лучшим, и что мы должны участвовать во всех программах, которые есть. Вы понимаете, что существует дополнительное финансирование, это и региональное, и федеральное, и от умения, знания, опыта в муниципалитетах зависит очень много и в плане привлечения средств.
К вопросу о средствах. Вы, среди прочего, в одном из интервью говорите, что необходимо укрепить финансовую самодостаточность муниципалитетов через преобразование налоговой системы. Наверное, это один из самых острых вопросов, который в том числе и вам задают главы муниципалитетов из других областей. Вам наверняка завидовали, говорили, у вас градообразующее предприятие, но какой мы можем опыт перенять у вас? У вас есть деньги, а у нас их нет.
Я могу сказать, что градообразующее предприятие испытывает тоже разные периоды развития. И когда мы начинали, оно находилось в очень сложной ситуации. Потому что у любого предприятия есть определенный цикл, когда нужно перевооружаться. Это предприятие очень долго не перевооружалось. И оно состояло из двух. Одно из них, например, дотировалось вторым предприятием и дотировалось не на что иное, как на заработную плату. Это вот акционеры приняли для себя такое решение. И фактически, если бы не было принято программа перевооружения, это предприятие уже, как говорит генеральный директор Борис Александрович Сокол, было бы уже с большим амбарным замком. И поэтому этот период тоже очень серьезный, сложный период, когда были дефолты, когда у предприятия были валютные кредиты, которые нужно было отдавать, а отдавать нужно было уже, мы понимаем, это были другие деньги. И, конечно, благодаря вот такой команде как раз вот этого предприятия, она стала успешно компании развиваться. И сейчас, вот в сентябре, надеюсь, будет открыто еще новое производство. Модернизация идет, я думаю, что это одно из химических предприятий российских, собственниками которых являются россияне. Оно вот так успешно развивается, модернизируется. И хочу сказать, что если раньше Щекино-Азот строила там вся Россия, несколько институтов, то сейчас, безусловно, там покупаются технологии, но все это делается усилиями самих работников этого предприятия. Поэтому вот сейчас могу сказать, что последние там 2-3 года, когда появилась уже возможность, предприятие реально оказывает вот в Первомайском, там и это и фасады, это и благоустройство парка, а так сказать, что прям вот они были готовы, они сами на самом деле проходили очень сложный путь.
Возвращаясь к вопросу о финансовой самостоятельности, вообще, насколько это реалистично или утопично? Насколько муниципалитеты в нашей современной политической системе могут быть финансово самостоятельны?
Ну, это мое личное мнение. Я считаю, что финансирование, систему финансирования нужно перевернуть. Сейчас у нас как бы идет вот такой треугольник, где муниципалитет внизу, и он финансируется вот как бы
по остаточному принципу.
Я считаю, что для того, чтобы муниципалитет развивался, был независимым и понимал приоритеты, нужно выстроить систему так, чтобы были обеспечены все полномочия, которые есть. Хотя сейчас, безусловно, государство очень много делает для решения вопросов. Я могу сказать, что когда мы пришли, там один из общих вопросов – там текущие крыши и дороги, по которым нельзя ездить. Но вы сами видите, что по всей стране сейчас проведена огромная работа, и дороги стали хорошими. И я думаю, что по Тульской области, когда вы приедете по трассе, уже вы не заметите, мне кажется, даже во многом в Тульской области дороги лучше, чем даже в Московской области. Поэтому вы понимаете, что государство старается решить вопросы, но тем не менее мы видим, когда едешь по федеральной дороге, региональной, и приезжаешь в муниципалитет, у которого нет средств на ремонт дорог, да, муниципальных. Поэтому нужно над этим думать, стараться. Хочу сказать, что здесь в Государственной Думе у нас много, около 50 мэров, поэтому опыт есть. Хочу сказать, что еще вот мы не говорили о том, что там около 8 лет я ездила в Совет Европы, я была членом российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей, всего представляет 9 человек от регионов и 9 человек от муниципалитетов. И вот 8 из делегаций находятся сейчас в Государственной Думе.
Ну, раз уж вы затронули эту тему, я тоже, конечно, хотел вас об этом спросить. Какой опыт вы для себя извлекли из этих поездок, из общения с коллегами из других стран? Что можно привнести к нам, а что невозможно?
Ну, на самом деле, то, что мы принесли, например, с Беликовым, который возглавляет Совет муниципальных образований Петербурга, мы сразу же в первый год, и у меня в районе, у него, мы провели неделю европейской демократии. Безусловно, те ценности, человек, возможности равные, они очень правильные. Хотя мы сейчас видим, что по большей мере это декларация. Хочу сказать, что на протяжении всего времени в Совете Европы не так легко было, потому что с какой-то настороженностью относятся. И очень важно вот эти человеческое общение. Ну, хочу сказать, что каждый из нас ездил, там у меня были доклады о молодежной политике, вообще европейской, там, о культуре, потому что я вначале там был комитет по культуре, и там я одна ездила и представляла страну, и чувствовала очень доброжелательное отношение как к человеку и к выступлениям, но вот на таком большом уровне все равно нужно преодолевать барьеры. И вот футбол, я не фанат, но мне на самом деле импонирует, очень нравится все, что было сделано с точки зрения понимания иностранцами России. Да, вот, к сожалению, средства массовой информации пытаются сформировать облик нашей страны, наших людей, которые не соответствуют действительности. И это большая общая работа и каждого человека, и государства. И я думаю, что это большой успех проведения у нас чемпионата мира, когда люди вот оценивают и не только сам этот праздник футбола, но и, безусловно, и русских людей, и гостеприимство, организацию, безопасность. Вот это очень важно.
Исходя из всего ранее сказанного, становится очень понятно и логично, что сейчас мы встречаемся с вами здесь, на Охотном ряду, в Государственной Думе, что вы теперь депутат Государственной Думы, а не депутат областного совета, которым вы тоже были в течение нескольких лет. С чем вы пришли в Государственную Думу? Что это за вызов для вас лично?
Ну, Государственная Дума – это высший законодательный орган нашей страны. И, безусловно, для меня большая честь, что и партия «Единая Россия», которую я представляю, и население Тульской области оказали честь и доверие. И поэтому, безусловно, я считаю себя ответственной за принятие тех решений, которые сейчас проходят в Государственной Думе, ну и дополнительные возможности, которые дает нахождение в Думе, возможность взаимодействия с министерствами, ведомствами, возможность участвовать в тех проектах, которые здесь есть, и, безусловно, постараться что-то сделать для жителей как всей страны, так и Тульской области.
В общении с сотрудниками вашего аппарата они сказали, что вы все поступающие обращения, просьбы рассматриваете максимально серьезно и стараетесь в той или иной степени помочь тем людям, которые к вам обращаются. С чем вообще чаще всего обращаются?
Ну, так как все-таки я представляю культуру, обращаются по культуре. Есть вопросы, которые нужно решать, а есть предложения. Если говорить про территорию, безусловно, это жилищные вопросы. Есть судебные вопросы, в которые мы не имеем права вмешиваться, но, тем не менее, у нас есть возможность через правоохранительные органы выяснить, правильно ли принимаются решения следственными или судебными органами. Поэтому, безусловно, я уверена, что все депутаты, к которым обращаются люди, они стараются помочь тому, кто обратился за решением тех или иных вопросов. Безусловно, социальные вопросы, больше всего социальных вопросов.
Я знаю, что появился не так давно президентский указ о том, что через несколько лет будет отмечаться практически на федеральном уровне 500-летие Тульского Кремля. Почему такое значение придается этому событию? Почему именно на всероссийском уровне? Почему нужен президентский указ? И как планируется это отмечать?
Ну, мы понимаем, что культура является стратегическим приоритетом нашей страны. И больше 2 лет наш регион возглавляет Алексей Геннадьевич Дюмин. Очень динамичный политик. И нам очень повезло, что он любит культуру и реально этим занимается. И сразу же, когда он пришел в регион, была разработана стратегия развития Тульской области, где культура и туризм выделены в отдельный приоритет. Потому что мы понимаем, что сохранение культурного наследия – это очень важно с точки зрения и самого человека, который проживает на этой территории, с точки зрения формирования взглядов подрастающего поколения. Ну, а то, что туризм – это должен стать серьезной статьей экономического пополнения бюджета, это очевидно практически для всех. В каждом регионе это делается. Но хочется сказать, что Тула, она на год старше Москвы. И впервые упоминалась в летописи в 1146 году. И так получилось, что мы находимся 165 километров от Москвы. И поэтому всегда Тула была таким защитником южных подходов нашей столицы. И Кремль, который был построен в 1520 году, он явился такой точкой отправной для создания засечных рубежей. Она объединяет около 4000 километров. Это Тульская, Орловская, Белгородская область, Калужская. И это специальные сооружения, это специально вырубленные леса, когда надрубливалось дерево, такие засеки, по которым пройти нельзя было. Там заходит там в лес конница, и там же она и остается. И, безусловно, вот для российской государственности Тульская область вообще имеет очень важное значение. Вы помните, что в 1380 году у нас была Куликовская битва, и, как говорят классики, Россия туда пришла разрозненными княжествами, а явилась уже оттуда с победой и с создавшейся нацией. И, безусловно, то, что Кремль был уже такое защитное сооружение. В Кремле был храм сразу воздвигнут. И очень важно, что он уже воспринимался и на европейском уровне. Уже во второй половине XVI века в Венеции были карты, на которые был нанесен Тульский Кремль. Это все есть. И очень этот Кремль имеет всероссийское значение. Поэтому я думаю, что в 16 году Владимир Владимирович Путин, наш президент, подписал указ о подготовке к празднованию 500-летия Кремля. Но для нашего региона это такой катализатор, который позволил развиться многим территориям. Потому что Кремль – засечная черта. И в этот проект вовлечены малые исторические города, которые также имеют определенное значение с точки зрения защиты. Раньше это были немалые города. Например, Крапивна, которая находится вот в Щекинском районе, это был уездный город, сейчас это поселок. Но, тем не менее, вот можно сказать, что в результате большой работы это город, где был Иван Грозный, генеральный план его утверждался Екатериной II. И он сохранился почти без изменений с конца XIX века. Там находится Никольский храм. И там проводится уже более 15 лет День крапивы, куда приезжают фольклорные ансамбли, такое вот место, где ярмарки. Раньше там было больше 10 ярмарок в год проходили. Это действительно был большой город. И сейчас Владимир Владимирович Путин серьезное внимание уделяет сохранению малых исторических городов. И в этом году по его инициативе был конкурс. И в нем участвовало, по-моему, все регионы нашей страны, 80 из 85. И два наших поселения из Тульской области, Крапивна, получили награду 50 миллионов рублей для развития парка Крапивинского. Там это действительно очень достопримечательное место, недалеко от храма, и там есть еще место захоронения воинов. И второй город Чекалин. который является самым маленьким городом нашей страны. В нем проживает менее 1000 человек, 998 человек. Но он имеет очень важное значение. В период вот создания засеченной черты он был признан малым городом. И, безусловно, желание возродить то, что там было. Там была крепость, там проходят различные культурные события. Например, 2 года назад там был фестиваль, на котором присутствовали художники, которые подарили свои картины. Это будет, там был пленэр, они подарили картины. Это будет начало коллекции музея, который будет в этом маленьком, самом маленьком городе нашей страны. Вот этот город получил 30 миллионов на там, как бы решение своих проектных работ. Хочу сказать, что совсем недавно, на прошлой неделе, у нас здесь в Манеже был первый форум архитекторов по сохранению культурного наследия. И там был конкурс проектов. И одно из первых мест получил тоже проект по восстановлению города Белева. Город Белев – это старинный город, ровесник Москвы, но, по крайней мере, разные есть взгляды. Я, мне кажется, видела в Суздале давно на карте, которая была еще там в 980-е годы, этот Белев. Ну, нужно, ну вот, по крайней мере, в источниках написано, что это 1147 год. Там жил Жуковский. Там несколько святынь, там есть монастырь, который попал в программу культуры и восстанавливается. Совсем недалеко там есть Жабынь, такое православное место, куда паломники приезжают. Вообще в Туле очень много сделано, и мы понимаем, что православие для русского человека является очень важным. И, например, мы говорим про Тульский Кремль. Там много раз, когда не только в Туле, а во многих городах пытались их как бы разобрать на кирпичи, но после пожара в 1935 году сгорела колокольня, ее разобрали, а потом по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия был создан фонд, и собрали деньги, и восстановили полностью колокольню в том виде, в котором она была, и 2 года назад ее открыли. Там проходят службы, она посвящена одному из наших святых, Дмитрию Донскому и его жене. И, безусловно, это было бы невозможно без опять взаимодействия всех, кто хотел принять участие. Там более 1300 благотворителей есть. Безусловно, там и крупные предприятия, и люди просто. Я тоже в этом участвовала. Ну и там 22 колокола, которые отлиты на деньги благотворительные, где увековечены их имена.
Ну, так. Красиво рассказали, что, я думаю, многим захочется побывать на юбилейных торжествах и посмотреть.
На самом деле, я рассказала очень мало. На самом деле, Тульский Кремль, все, кто приезжает, очень удивлены. Как-то, ну, во-первых, Тула был закрытый город. Вы понимаете, что это город, где оборонная промышленность всегда была приоритетной. Это исторически сложившиеся данные. Поэтому о Туле мы можем с вами рассказывать очень много. И я приглашаю вас с вашей командой приезжать в Тулу, потому что и Тульский Кремль, и музей оружия, который является уникальнейшим сооружением, это федеральный музей, где и коллекция уникальная, и применены самые современные технологии. Безусловно, это и Ясная Поляна, и Поленово, и поле Куликова. На самом деле, хочу сказать, что вот сотрудники музея поля Куликова огромное значение уделяли к сохранению, и они сохранили храм, который находится на поле Куликовом. Потом он был передан православной церкви. За сохранение колонны, которая находится на поле Куликовом, коллектив и его директор Владимир Гриценко, они получили государственную премию. Поэтому в Тульской области очень много интересных мест, очень много замечательных людей. И поэтому я всех приглашаю. Это находится совсем рядом. 2 часа на поезде или 2 часа на машине. и очень насыщенный календарь культурных событий, потому что я еще хочу сказать, что и сам губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин, он инициировал, например, такой новый наш праздник, называется «Толстой уикенд», когда и столичные, и международные, и региональные театры приезжают и показывают свои спектакли на площадках, где в окружении усадьбы «Ясная поляна». И, безусловно, там Министерство культуры проводит огромную работу. Ну, а Тульский Кремль – это такая жемчужина в центре города. Вокруг, во-первых, внутри теперь созданы уникальные музеи. Можно пойти, посмотреть, каким был, там же был посад. И вы можете, нажав на кнопочку, интерактивно посмотреть, кому принадлежал дом, кто там жил, получить информацию. На стенах вы увидите культурный слой, где вы увидите, там, какие находки находились археологические. Огромный выставочный зал построен, где проходят конференции, посвященные вопросам сохранения культурного наследия. И нужно сказать, что наш комитет совсем недавно приезжал туда. У нас было выездное заседание, у нас проходил круглый стол по вопросу сохранения музеев-заповедников.
Спасибо огромное за столь подробный рассказ. Я думаю, всем захотелось побывать в Туле и Тульской области. Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.